Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие слушатели, мы продолжаем чтение апокрифа XII века, переведенного с греческого, но, как водится на Руси, оплодотворенного русскими мотивами, такими представлениями, мечтаниями, вопрошаниями. И напоминаю опять же к тем, кто присоединился к нам не с самого начала, что вот хождение и вообще видение рая было очень такое актуальное для древнерусской литературы, и существовало такое произведение, как послание епископа Фёдору о земном рае архиепископа Василия. В подтверждение существования рая он сослался на Агапия и вот на этот апокриф. То есть в XIV веке помнили, знали и читали вот этот апокриф сказания отца нашего Агапия. Понимаете, это очень характерно. Напоминаю, что в XIV веке шла речь о том, что существовал ли рай мысленный только в голове, и, как утверждал Тверской епископ, да? А новгородский архиепископ Василий утверждал, что рай существовал действительно, и что новгородцы ходили и были в этом раю. То есть они как бы были спутниками Агапия. Вот. И там подробно описано, как в ладьях они дошли до этой высоченной стены, до неба. И как там спутники попали туда. И что живы те дети, тех, кто ходил туда. То есть он доказывал просто фактами жизни, что таки да, рай существовал, и он существовал в нашем северном дышучем море, как называли Северный Ледовитый океан, и что просто рай был Господом перенесен с юга на русский север. Вот таково было вольнодумие наших предков. Вот они даже вот такое себе позволяли представлять и говорить, и писать, и утверждать. Поэтому это вот сказание, оно очень для нас интересно и показывает всю такую древность понятий о рае, поскольку, опять же, я напоминаю, что до христианской Руси, до Руси было понятие о том свете, как о рае, что просто человек умирал и переходил через водную преграду и попадал в рай. И там все жили в раю. Понятия ада вообще не существовало. Понятие ада было привнесено на Русь только христианством. Поэтому сказание о рае и путешествии Агапия, оно было, несмотря на то, что это как бы переводной апокриф, но вот это облечено в такие древнерусские мечтания, представления, символы и фольклорные мотивы, что выдают в нем русский огромный интерес. Итак, продолжим чтение этого замечательного произведения, как Агафий в раю и видит там и плоды, и ягоды, и хлеб. И мы остановились на том, что он увидел хлеб. Вот скамья и стол – это было творение рук Господних, а хлеб – это хлеб небесный, праведных душ. И из этого источника, вот который вкуснее молока и меда, пьют ангелы и праведники. И этот Илья, пророк, да, фезвитянин, как он назван в сказании, но это вот Илья, пророк, который попал на небо в огненной колеснице, а мы знаем, что это было очень распространено понятие об Илье пророка, что это вошло во все наши месяцы слова, и день Ильи пророка отмечается 2 августа до сих пор. И, как ни странно, но в этот день всегда бывает гроза с молниями. А по сказаниям всем Бог взял Илью на небо именно в огненной колеснице. И Илья водит Агапия по раю, и он дал ему испить из источника. И Агапий пишет: «Ум мой просветлел, и, взяв за руку, он подвел меня к столу. Я увидел, что хлеб цел, словно от него не отламывали ни кусочка. А Илья рассказал мне все, но это не следует говорить никому. Потом он снова привел меня к кресту и сотворил молитву вместе со мной». То есть он дает понять нам, что он узнал там нечто, что он даже не может людям сообщить. Вот эта вот сокровенная тайная молитва, она и до ныне сохраняется в храме. Поэтому вот людям не все надо, не все можно сообщать. Не все, как говорили в древности, кричать на площадях. И вот он так нам и указывает, что это не следует говорить никому. Потом он снова привел его к кресту, сотворил молитву вместе с ним, вывел. Речь идет от первого лица, потому что Агапий написал это как повесть свою, да? И поэтому все время в тексте идет такой рассказ: «Он вывел меня через отверстие в стене, и мы поклонились друг другу и поцеловались». То есть как бы уже совершилось прощание. То есть Илья ему рассказал, что означают все эти плоды, ягоды, что это вот души. И он все это увидел и попробовал, и хлеб, и из источника испил. А хлеб остался целым, как будто от него ничего никто не брал. Это уже сказочный такой фольклорный мотив, да? Как скатерть самобранка, и там сколько не берешь, ничего не уменьшается, все становится на свое прежнее место. И далее Агапий пишет: «Он вывел меня через отверстие в стене, и мы поклонились друг другу и поцеловались. А Илья сказал мне: „Мир тебе, Агапий. Иди путем Божиим, и Господь Бог с тобою“. И я, поклонившись ему, пошел по дороге, которую указал мне Илья. Идя так много дней, я пришел к морю». Представляете себе, он шел много дней. Это же как трудно было ему из рая вернуться опять на землю, идти много дней. Но это вот герой, который преодолевает препятствия. Я пришел к морю, окинул море взором, увидел корабль, плывущий мне навстречу, а в нем 12 мужей. Если раньше, напоминаю, он видел только корабль, где были 2 взрослых мужа и с ним малы, то сейчас он увидел корабль, на котором 12 мужей. И когда они приблизились ко мне, я сказал им: «Добрый путь вам». А они ответили: «Да внемлет тебе Бог твой, добрый старец». Агапий попросил их: «Возьмите меня с собой на корабль, и я поплыву с вами в тот город, куда вы направляетесь». Они ответили ему: «Уже 3-е лето мы блуждаем по морю и не знаем, куда плыть. Братья наши обессилели от голода и холода, и от морских бурь. И хоть мы пока живы, но уже много дней ни хлеба, ни водой не насыщались, и не сегодня-завтра умрем. Если же возьмем тебя с собою, то и ты с нами умрешь, а нам большой грех причинишь». Но Агапий попросил их: «Возьмите меня с собою, Господь Бог позаботится о нас». Вот видите, перебивается в тексте, то я сказал, то он говорит о себе в третьем лице Агапии. Вот это тоже такой прием, ну, чисто литературный, но мы должны замечать все. И сказали ему корабельщики: «Входи, раб Божий, к нам. Если есть у тебя еда с собою, то хоть ты будешь спасен». Агапий взошел к ним. То есть о себе он говорит в третьем лице, не я взошел, да, а пишет о себе. Агапий взошел к ним и увидел, как сильно они истощены, и он помолился о них, жалея их. Агапий взял с собою в корабль ломоть хлеба, который дал ему в раю Илия, разломил его на 4 части и, воздав хвалу Богу, раздал их 12 мужам. Они съели хлеб и насытились, а 4-я часть, которую Агапий оставил, снова стала целым хлебом, словно от него никто не отламывал ни куска. Вот это такое чудо опять Господь Бог сотворил для Агапия, что он насытил даже не одним хлебом, а просто 4-й частью хлеба, взятого из рая, 12 человек. Но здесь еще обратиться нужно к тому, что мотив хлеба, он очень характерен для Руси. И вообще, так сказать, это христианский мотив. Помните: «Отче наш, хлеб наш насущный, дай нам днесь», то есть «дай нам каждый день». Вот этот хлеб, который подается человеку для того, чтобы он остался жив. И тем самым Агапий как бы выполняет волю Господа, что он насыщает хлебом, он дал им, дашь им днесь, то есть он дал им хлеба, и они были спасены. И корабельщики увидели милость Божию и воскликнули, обратясь к Агапию: «Раб Божий, помилуй нас, не уходи, с помощью этого ломтя хлеба мы будем плавать по волнам морским». А Агапий сказал: «Да будет воля Господня», и велел корабельщикам: «Поставьте паруса». Они поставили, и задул ветер по воле Божьей, и через один только час пригнал их в свой город, из которого они уплыли в океан и не знали, куда идти. Вот опять Бог сотворил чудо для Агапия и показал свою милость через него людям, что есть воля Господа. Вот они скитались там по морю, да, и говорили, что уже 3-е лето они блуждали по морям и обессилели, и без воды, и без хлеба, и не знали, куда плыть, и умирали. А вот пришел Агапий и принес кусок хлеба, и они насытились и подняли паруса, и через час они были уже в том городе, откуда отплыли. Когда они пристали к городу, навстречу им вышли его жители, восклицая: «Выходите все, так как пришли те, чьих голосов не слышали мы уже 3 года». И, подойдя, они целовали их. То есть отсутствие их было замечено, и возвращение было радостью для горожан и неким чудом. А корабельщики сказали горожанам: «Вы могли еще дольше не услышать голоса нашего, если бы не послал нам Бог своего раба, благодаря которому мы приплыли в город». И горожане прославили Бога, и из стен городских вышла простоволосая в скверных ризах, или, как перевели, бедно одетая женщина. Подойдя, она поклонилась Агапию и с плачем сказала: «Раб Божий Агапий, помилуй меня». Агапий спросил ее: «С чем ты идешь ко мне?» То есть Агапий разговаривает даже уже как апостол, да? «С чем ты идешь ко мне?» Потому что через него осуществляется воля Господа. Женщина возопила перед всем народом: «Пойдем, раб Божий, так как сын мой 15-й день лежит мертв. Господь Бог не дал мне его похоронить, сказав: подожди 3 дня, пока не придет корабль, и в нем 12 мужей, а с ними монах. Имя его Агапий. Взяв его, приведи к себе, чтобы он воскресил твоего сына». Агапий вспомнил, что говорил ему Иисус. То есть Агапий уже даже через Христа будет совершать чудо, которое подвластно только Иисусу Христу. И поднявшись, вот здесь все идет не я, а Агапий, поднявшись, отправился следом за женщиной, которая повела его, а за ними 12 корабельщиков и все горожане. Агапий вошел в дом, где на кровати лежал ее сын. Сотворив молитву, он взял хлебный ломоть, который дал ему Илия, и положил на лицо умершего. И отрок сел на постели. Агапий, взяв его за руку, подвел к матери. Мать его прославила Бога, и все горожане сказали Агапию: «Раб Божий, не покидай нас, ведь есть у нас обычай, если кто умрет, погребать того, а ты умеешь оживить снова того, кто умер». И они не дали Агапию уйти из города. То есть вот Агапий тут выступает в роли апостола и творит вот это чудо, потому что так ему велел Господь, и с помощью хлеба из рая. Вот этот хлеб выступает здесь уже как такой, ну, инструмент, что ли, Бога, да? То есть Агапий здесь не своей волей творит, а он творит словами Господа и хлебом из рая, который он положил на лицо умершего. Но интересно еще что, что Господь Бог, когда не дал похоронить сына этой женщине, он ей сказал: подожди 3 дня, пока не придет корабль, в нем 12 мужей, а с ними монах. То есть здесь очень интересно, что 3 дня у нас всегда отпускается на то, что умерший человек находится с людьми на земле, а хоронят его на 3-й день. Вот я уже говорила о каких-то вещах, которые, ну, перешли, видимо, из апокрифов в обычаи это отмечать поминками 9-й день и 40-й день, когда ангелы молятся и смотрят, кто из живущих поминет ушедшего. И вот здесь тоже 3 дня. Это первое. А второе – число 13. Здесь тоже получается, как на Тайной вечере, хотя там был 13-й предатель Иуда, а здесь 12 мужей, а с ними монах. То есть Агапий был не как Иуда, а как посланец Бога. Но вот это число 13, оно таким образом, ну как бы слово «оправдывается» здесь не подходит, но во всяком случае не подается как какое-то проклятое число. Вот 12 мужей, а с ними монах, как было на Тайной вечере. И вот эти такие моменты, они тоже очень интересны. Корабельщики не хотели расставаться с Агапием и говорили ему: «И мы пойдем с тобой и по суху, и по воде, куда ты захочешь пойти». Агапий пробыл в городе 7 дней. То есть корабельщики увидели в нем некого ведущего по жизни, который осиян вот славой Господа, и с ним можно преодолеть любые препятствия вплоть до воскрешения мертвого. То есть все сокрушения людей он преодолевал. И таким образом он был наделен высшей силой, побывав в раю. Это вот тоже очень интересный мотив и мысль, если она здесь есть. Однажды ночью, вот после этих 7 дней, к нему явился ангел Господень и вывел его из города и сказал ему: «Иди вдоль моря, пока не увидишь место, тебе уготованное, где сядешь и напишешь, какие видения показал тебе Господь и в каких Господних местах ты пребывал». Сказав это, ангел Господень отлетел от него. Ну, это вообще совершенно превосходно, да? Потому что Агапия Господь Бог привел в рай не для того, чтобы его там оставить, а для того, чтобы он там все увидел, почувствовал какие-то знания, которые даже не всем можно сказать. Он проникся этим духом, водил его Илья Пророк, как мы говорим, да, там он назван Илья Физовитянин. А вот нужно еще все это рассказать людям, поведать им все это. И Агапий шел вдоль моря много дней, увидел высокие стены и дверцу в них, и вошел в нее по ступенькам. И увидел он приготовленный дом, а в нем кровать и постель на кровати. Войдя в дом, он помолился и, сев, написал повесть сию. То есть это вообще неслыханно, да? Он написал повесть сию, то есть нам показано даже место, где он писал повесть после всех своих, но, как сказано по-древнерусски, по приключию, да? Но мы можем сказать, ну, приключение тут не годится слово, но по всем своим вот этим хождениям, хождение в рай, возвращение, воскрешение мальчика. И когда окончил, волею Божией пригнала к нему ветром корабль. То есть Господь Бог ждал от него, чтобы он написал повесть. Это же неслыханно. Я такого в древнерусской литературе еще не встречала. Это 12 век, дорогие мои, 12 век. То есть это 1100 ПТТ. Вот, напоминаю. Поэтому, понимаете, это 900 лет нас отделяет. 900. Вот мы какие. Мы очень давние, мы очень древние. И Агапий вышел и отдал это сказание корабельщикам со словами: «Отвезите его патриарху в Иерусалиме, чтобы он раздал во все церкви и чтобы все читали». Блаженный Агапий пробыл в том доме 40 лет и окончил жизнь свою у ломтя хлеба, который дал ему Илия. Он испустил дух, славя Пресвятую Троицу, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вот так кончается этот совершенно удивительный апокриф. Я надеюсь, что вы со мной согласитесь, потому что это, ну, что-то невероятное, понимаете? Господь Бог велел ему написать эту повесть. Но мало этого, он еще пригнал ему корабль, чтобы этот корабль отвез эту повесть в Иерусалим патриарху, а чтобы он раздал во все церкви и чтобы все читали. Поэтому я вам должна еще сообщить, что этот апокриф, он вошел в русские прологи, то есть он не был вот таким, ну, отреченным сказанием, что ли, еретическим. Нет, потому что его читали очень хорошо, и рай представлен здесь реально существующим прекрасным садом с высокими стенами, полным всяких плодов и цветов. Но вместе с тем, как говорил, помните, Климент Смолятич, что нужно понимать еще, что этим сказано. А этим сказано, что плоды, грозди, вот эти и винограды, и ягоды, что все это души человеческие, понимаете? Вот что этим сказано. И Агапий не просто преодолевает этот путь свой, но это цепи были препятствий на этом пути. В сказании любопытно сочетание христианской символики и фольклорных мотивов. Например, 12 корабельщиков, 12 мужей в светлых одеждах, это 12 апостолов, виноградные грозди души человеческие. А для того, чтобы он попал в райский сад, нужно пересечь большое водное пространство, море. Сказочная страна всегда находится за морем, как там у нас остров Буян был в море. А в пути Агапию помогают малый детищ и два мужа, и птица-орел. То есть это вот как в русских сказках, помните, гуси-лебеди, там и волк и так далее. И на всех вот этих трудных переходах, которые ведут Агапия и указывают ему дорогу, Агапию подстерегает опасность. Вот там и дикие звери, которые могут его съесть у моря, и буря, и корабельщики, которые говорят, что у них нет ни воды, ни хлеба, и он умрет вместе с ними. Во всем этом вот это исполнение предсказаний, с одной стороны, потому что Бог ему указал дорогу, и при этом полное выполнение воли Господа. И вот это исполнение, предсказание и выполнение, оно очень еще снабжено такой занимательностью повествования и вместе с тем краткостью такой. И поэтому древний русский читатель видел в сказании отца Агапия и пример служения Богу, и награду за это, и вместе с тем увлекательный сюжет, прекрасно построенной, краткой, но очень выразительной повести. В следующий раз, если Господь Бог нам разрешит, я буду разбирать апокриф хождение Богородицы по мукам. Мы когда-то о нем, но очень давно, говорили, но я думаю, что вот сейчас при полной такой картине изучения апокрифов вам будет интересно.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я хочу вам рассказать о святом, о котором вы, конечно, большинство из вас слышали. Но, тем не менее, я считаю, что нужно более подробно знать о его святой жизни. Я говорю о святом Нектарии Игинском, Пентапольском, митрополите. В миру его звали Анастасий Кефалос. Он родился в семье рыбака 1 октября 1846 года в Селиврии Фракийской, недалеко от Константинополя. Родители его звали Димас и Мария Кефалос. Анастасий был четвертым из пяти детей. С детства Анастасий полюбил храм. Он читал много священное писание, учился молиться, очень полюбил в том числе 50-й псалом. Особенно его трогали слова «научу беззаконные путем твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Он очень любил слушать проповеди в храме, затем, перейдя домой, старательно их даже записывал. Жития святых читал, он обладал прекрасной памятью. И после посещения храма мог пересказать все, что там происходило, все, о чем там говорилось. Первичное образование в объеме начальной и неполной средней школы он получил в родном городе. Бедность родителей не позволила ему учиться на родине, но он очень хотел получить хорошее религиозное образование. Семья не могла отправить его для учебы в город, поэтому, окончив начальную школу, он какое-то время продолжал оставаться дома. Но когда ему было 14 лет, ему удалось упросить капитана корабля, направлявшегося в Константинополь, взять его на борт. И вот он приехал в Константинополь. Жизнь там была, конечно, нелегкой. Он устроился на работу на табачную фабрику. Зарплата очень была небольшой, денег едва хватало на скудную еду. И он жил очень-очень трудно. Однажды, отчаявшись и понимая, что помощи ждать не от кого, Анастасий решил обратиться с просьбой к тому, кого так любил и на чью помощь уповал всю жизнь. Он написал письмо Господу. «Христос мой, у меня нет фартука, нет обуви, прошу тебя, послать их мне. Ты знаешь, как я люблю тебя». И на конверте написал адрес Господу Иисусу Христу на небеса. Он попросил отнести письмо на почту своего соседа, торговца. Тот, удивившись необычной надписи на конверте, открыл письмо и, увидав такую просьбу и увидев силу веры, отправил мальчику деньги от имени Бога. Анастасий смог купить себе одежду и обувь, а хозяин табачной лавки решил, что он украл эти вещи и выгнал его с работы. Но торговец заступился, объяснил, в чем дело, и все обвинения с юноши были сняты. Через какое-то время Анастасий стал работать на подворье храма Грома Господня в должности смотрителя. Здесь он смог продолжить свою учебу. В 1866 году он захотел посетить своих родных. Во время путешествия на корабле порыв сильного штормового ветра надломил мачту, едва ее не сломал. И в продолжении всего шторма Анастасий усердно очень молился Богу о спасении. И вот путешествие закончилось благополучно. Вскоре Анастасий получил место школьного учителя в селе Лифи, располагавшемся на острове Хиос. Он проработал там несколько лет, сочетая учительство с чтением проповеди. Он уже начал читать проповеди. Его влияние на учеников было таково, что те, а через них и все взрослые, вскоре проникнулись к нему любовью и глубоким уважением. Он создал из учеников прекрасный хор и сам пел с ними в сельской церкви. Но душа его тянулась к монашеству. Анастасий несколько раз ездил на Афон, беседовал там со старцами. В 1875 году он поступил в обитель Неомони. Неомони по-гречески «Новый монастырь». Это православный монастырь на острове Хиос в Греции, основанный в первой половине XI века. Монастырь был основан византийским императором Константином IX. Его строительство связано с преданием, что на этом месте три монаха – Никита, Иоанн и Иосиф – нашли на ветке горящего мирта икону Богородицы. И вот на месте обретения этой иконы ими была построена сначала часовня, постепенно все это разосталось и стало монастырем. Сейчас это очень интересный монастырь, там очень интересные мозаики, это вообще такое очень хорошее художественное произведение. – И вообще это очень такой известный монастырь. Пройдя испытание искус, был пострижен в монашество он с именем Лазарь сначала. А 15 января 1877 года митрополит Хиосский Григорий Павлидис рукоположил Лазаря в сан-диакона и уже нарек ему имя Нектарий, что означает «бессмертный». Какое-то время он исполнял в рамках монастырского послушания обязанности секретаря. Вскоре отец Нектарий познакомился с патриархом Александрийским Сафронием и с его благословения поступил на богословский факультет в Афинах. Успешно окончил его в 1885 году, а в 86 году этот патриарх Сафроний рукоположил его в сан священника и назначил Свято-Никольский храм Каира. В этом же храме его вскоре возвели в сан архимандрита, а спустя некоторое время патриарх принял решение о присвоении ему титула даже верховного архимандрита Александрийской церкви. В январе 1889 года Нектарий был хиротонистом уже в епископа Пентапольского и с возведением в сан митрополита вскоре же. Хиротонию совершил патриарх Александрийский Сафроний. а также бывший архиепископ Киркирский Антоний и архиепископ Синайский Раифский Порфирий. Епископское достоинство никак не изменило образ жизни и поведения Нектария. Став митрополитом, владыка продолжал испытывать большие материальные сложности, поскольку исполнял все прежние обязанности, не получая жалований и не имея каких-либо постоянных доходов. Однако уже вскоре, 11 июля 1890 года, Нектарий был отправлен на покой с формулировкой «не ужившийся в климате Египта». По-видимому, быстрое возвышение, любовь патриарха и народа, добродетельная и чистая жизнь святителя во многих вызывали зависть и даже ненависть. Влиятельные люди патриаршего двора опасались, что всеобщая любовь к святителю приведет его в число претендентов на место святейшего патриарха Александрийского, так как Сафроний был уже в преклонных летах. Они оклеветали его, обвинили не только в посягательстве на патриаршество, но даже и в аморальной жизни. Митрополит Пентапольский Нектарий был уволен в отставку и должен был покинуть египетскую землю. В качестве уступки ему какое-то время позволялось жить на прежней квартире, разделять общую священническую трапезу, совершать требы, однако запрещалось без специального разрешения посещать города, находившиеся под окормлением патриарха. То есть вот в одном городе он должен был находиться. Надо сказать, что он не пытался оправдываться и защищаться. А в 1890 году ее все-таки выслали из Египта. Перед самым отъездом он получил очень хорошее письменное обращение, под которым стояли подписи более чем 900 верующих. Они с благодарностью отзывались о его деятельности на митрополичьей кафедре, горячо сожалели о случившемся и просили поминать их грешных в своих молитвах. Тем не менее, враждебная настроенность тенью следовала за ним и в Афинах, куда он перебрался. И в первое время жил он при церкви святителя Николая в Пифракии. 7 месяцев он терпел крайнюю нужду, тщетно ходил по инстанциям, его нигде не хотели принимать. Однажды, в очередной раз, приняв отказ в министерстве по делам религии, святитель спускался по министерской лестнице буквально в слезах. Увидев его в таком состоянии, мэр города заговорил с ним. Узнав о бедственном положении, в котором находился Нектарий, мэр добился для него места проповедника. И вот митрополит Пентапольский занял место простого проповедника в провинции Эвбия. Постепенно тьма клеветы отступала от имени опального святителя. Люди, видя его чистую и добродетельную жизнь, слушая вдохновенные проповеди, стремились к нему. Слава пентапольского митрополита из провинции скоро дошла и до столицы, и до греческого королевского дворца. Королева Ольга, внучка российского императора Николая I, познакомившись с ним, вскоре стала даже его духовной дочерью. Благодаря ей его назначают директором Розариевской богословской школы в Афинах. В этой должности он пробыл с 1 марта 1894 года по 16 апреля 1908. В богословской школе готовили священнослужителей и светские церковные кадры. В период управления святителя школа переживала годы подъема. К тому времени, как владыка Нектарий возглавил это учебное заведение, оно пребывало в состоянии полного упадка. Хорошие организаторские качества, наличие творческой инициативы, высокое чувство ответственности святителя позволили переломить ситуацию к лучшему и повысить общий уровень и дисциплины, и наладить учебный процесс. В храм Резариона потянулись люди, а в дверь святителя каждый день стала стучаться чужая боль, боль ближних и дальних, спешивших к нему за утешением. По просьбе митрополита Афинского святитель часто проповедовал не только в храме Резариона, но и в разных храмах Афин, Пирея и вообще по всей Аттике. На проповеди собиралось много верующих, люди заранее узнавали, в каком храме или монастыре будет проповедовать святитель, ехали издалека, чтобы его послушать. Также по просьбе митрополита Афинского святитель Нектарий вел беседы и пасторские курсы для приходских священников. Митрополия давала святителю какие-то деньги за разные послушания, но все им он тайно раздавал либо семинаристам из бедных семей, либо просто беднякам, поток которых становился все больше. В храме каждый день святителя ожидала толпа желающих поисповедаться и получить духовный совет. А перед кабинетом ректора всегда теперь стояла длинная очередь желающих попасть к нему на прием, чтобы попросить денег или какой-то еще помощи. И любовь народа отныне сопутствовала Нектарию, но до конца жизни он должен был нести крест изгнания и имя опального митрополита, не принадлежавшего ни к одной автокефальной церкви. Он вынужден был находиться в непонятном каноническом положении, подписывая все свои бумаги, путешествующий епископ. Кроме служения в храмах, преподобный Нектарий пишет очень много книг, в том числе «Настольная книга священника», она вышла в Афинах в 1907 году, «Исторические исследования схизмы» 1054 года о причинах продолжения разрыва Восточной и Западной церкви и проблемах возможного объединения. Историческое исследование о бесценности креста, исследование божественных таинств. Святитель Нектарий является автором православного гимна Пресвятой Богородицы «Агни Парфене» «Мария, Дева Чистая, Невеста Неневестная», которую мы, конечно, все знаем и очень любим. Святитель написал этот гимн, разумеется, не без помощи Пресвятой Богородицы, которую чтил очень высоко. Что же касается явления Девы святителю, то, как преподобного Серафима Саровского, его можно, конечно, назвать любимцем Богородицы. Она являлась святителю неоднократно во время его земной жизни. Например, образ Богоматери, который был написан на Святой горе Афон по просьбе старца, выполнен именно так, как он и просил, как она являлась ему. Афонский иконописец из скита Данилеев выполнил этот образ точно по описанию святителя, который ему точно сказал, вот как она должна стоять, как там руки, как она одета, все он ему сказал. И вот этот образ полностью соответствует тому, что он видел, когда ему являлась Пресвятая Владычица. Вскоре, благодаря королеве, митрополит Нектарий был назначен директором духовной школы на Евбее. Он стал любящим отцом как для учеников, так и для сотрудников школы. Святитель Нектарий непрестанной молитвой и духовным рассуждением стяжал дары Духа Святого, исцеления, прозорливости и пророчества. Когда он служил божественную литургию, находясь в молитвенном состоянии, лицо его, казалось бы, излучало свет, который даже был виден окружающим. Местные жители стали свидетелями многочисленных чудес, совершенных по молитвам святителя Нектария. Ну и здесь ему довелось столкнуться с испытаниями, искушениями, клеветой, которыми всегда была полна его многоскорбная жизнь. К этому времени вокруг Нектария стали собираться его духовные чада. Многие едут к нему за советом и благословением. Тогда же начинаются проявляться в нем дары Божьей благодати. В числе многочисленных духовных чад владыки собралось несколько девушек, желающих посвятить себя монашеской жизни. Девушки регулярно приходили к святителю на исповедь, открывали ему свои помыслы, учились, насколько это возможно в миру, отсекать перед духовным отцом через свою человеческую волю и искать волю Бога через послушание. Святитель всегда находил время для этих чистых, доверившихся ему душ, и помогал им, и уделял им много времени. Девушки стали присматривать подходящее место, куда они могли бы удалиться для монашеской жизни. И вот однажды, в 1904 году, духовные дочери святителя Нектария Екатерина и Хрисанфи пришли к нему с новостью, что они нашли место, где могли бы спрятаться от мира и служить Богу в безмолвии и уединении. Это было место на острове Эгина. Остров Эгина очень маленький, площадь всего 77 квадратных километров. И вот в центре этого острова стоял заброшенный и полуразрушенный монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник», примерно в 6-7 километров от основной так называемой столицы острова. Это был просто рыбацкий поселок. Уже около 70 лет обитель была в заброшенном состоянии. Более-менее целыми сохранились храм, крохотный полуразвалившийся домик и чудом не обрушившийся кусок ограды. И вообще все находилось в совершенно удручающем запустении. В бывшей обители на птичьих правах жили 3 старые женщины, которые, похоронив мужей, жили на развалинах полумонашеской жизнью и собирали подаяние в приходах. Прежде чем решиться на переезд на Егину, святитель отправил туда девушек еще раз. Дал им список конкретных обстоятельств, которые необходимо было выяснить на месте. В том числе наличие или отсутствие воды в монастыре, ее качество, состояние помещений, в которых предстояло поселиться, магазины на острове, присутствие на острове врача, аптеки, возможность возделывания сада и огорода в монастыре и многие другие практические важные вопросы. И святитель послал еще раз съездить на Егину. Девушки съездили и вернулись с подробными ответами. А кроме того, они привезли приглашение святителю посетить остров от главы островной администрации, ну, можно сказать, мэра острова. Оказалось, что во второй приезд они зашли к этому мэру и рассказали о своих планах восстановить монастырь и о своем духовном отце святителе Нектарии. Тот загорелся этой идеей, пригласил святителя приехать, увидеть все своими глазами, обещал свое содействие и даже безвозмездную передачу земли и полуразрушенных зданий новой обители. Святитель принял это приглашение как знак от Бога и вместе со своими духовными дочерями отправился на Егину. Там он решился осваивать этот монастырь и получил землю вместе с оставшимися строениями безвозмездно от мэра. На средства благотворителей, которым он, конечно, добавил свои скудные сбережения, владыка Нектарий восстановил церковь, отстроил обитель, посвятил ее Пресвятой Троице. Строительство длилось несколько лет и завершилось в 1914 году. И сюда стали приезжать насельницы. Так возник женский Троицкий монастырь на Егине.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.